Спортсмен вопросительно поглядел на Рыжего. Тот курил и одновременно поглядывал письмо Виарелла, которое во время ответа Кости, грубо надорвав конверт, вскрыл.
«Имя спутника?»
— продолжил допытываться спортсмен. «Зовут Дима, фамилию не знаю».
«Почему он был вооружен, а ты нет?»
«Он мой охранник», — пояснил Костя. «Степь все-таки, сами понимаете».
«Охранник?»
— недоуменно переспросил спортсмен, опять переглядываясь с Рыжим. Но в этот момент пивной живот, не шевельнувшись, произнес короткую непонятную фразу. И все громко засмеялись, даже невзрачный Писарчук.
«Я могу знать, что мне...» — начал было Костя, когда все они отсмеялись. И осекся, потому что не смог подобрать нужное слово. В принципе, тут подошло бы «инкриминируют», но как это сказать по-джавальски, Костя не знал, поэтому сформулировал иначе. «За что нас арестовали?»
Рыжий со спортсменом опять переглянулись, и на этот раз внезапно заговорил Рыжий.
«Ты вроде умный парень, Коста. Думаешь, мы бы стали с такой помпой хватать кого попало, отвлекать десятки людей от важной работы? Сам посуди».
«Но мы просто направлялись в Гоойду», — Костя пожал плечами. «Мы провели час с небольшим на заставе, потом часа два ожидали поезда. Что мы могли незаконного натворить на заставе или в степи на станции?»
«А в прошлую ходку?»
«С этим, как его...» Рыжий подобрал со стола надорванный конверт и прочел имя отправителя.
«С Виореллом».
«В прошлый раз мы благополучно добрались до Гаоида, совершили сделку с господином Хитауце и уже собирались возвращаться к себе в Маранг. Но на нас напали. Прямо в Маакуте».
«В котором Маакуте?» —
быстро уточнил спортсмен. «В Зеленом причале. Недели две назад. Виарелла ранили. Мне повезло больше, испугался только. Пришлось уходить прямо из холла Маакуты». У спортсмена сделалось такое выражение лица, как будто он хотел воскликнуть: «Так это были вы!» Рыжий и пивной живот владели лицами лучше. Поэтому насчет их мыслей у Кости никаких догадок не возникло.
«Ты на всякий случай учти, Марангер. Если уйдешь к себе до окончания следствия прямо отсюда или из камеры, станешь вне закона»,
— зачем-то предупредил Рыжий. Костя тотчас, как выразился бы на его месте шпиц, прихватил Рыжего за базар. «Значит, сейчас я все еще под охраной закона. Почему же я в таком случае в наручниках и на допросе? И даже не знаю почему, по какой причине. По закону мне обязаны предъявить обвинение, дабы я мог предоставить доказательства своей невиновности. Да и то только, если это потребуется. Либо меня должны немедленно освободить, если обвинять не в чем». Повисла недолгая пауза, прерванная озадаченным «Ух ты, Рыжего». Что он имел в виду, узнать было не суждено. В двери кабинета постучали. И кто-то, не дожидаясь разрешения, вошел. Костя не видел, кто, потому что сидел к дверям спиной. Однако все трое с искорей внезапно вскочили и застыли по стойке смирно.
«Садитесь»,
— великодушно позволил вошедший.
«Гера, это сотрудник Министерства иных миров Кландала. Он заберет арестованных».
Физиономия Рыжего сразу стала кислее кислого, но перечить начальству, очевидно, он не мог. «Слушаюсь, господин префект», — промямлил он, но все-таки решился и задал вопрос. «А известно ли господину...»
«Известно»,
— прервал его другой голос.
«Арестованный, встать!»
— велел третий голос, и кто-то бесцеремонно вздернул Костю за локти. Плечи свело от боли. Вторым движением Костю развернули, и он, наконец, увидел вошедших. Во-первых, тучного господина в позолоченном мундире, но без головного убора. Во-вторых, еще одного персонажа в партикулярном костюме. Однако костюм на нем сидел и смотрелся так, что Рыжий, пивной живот и спортсмен со своими пиджачишками на этом фоне выглядели оборванцами с деревенского рынка рядом с родовитым аристократом в 12-м поколении.
«Мой экипаж у входа», — сообщил господин в мундире.
Надо думать, упомянутый префект.
«Охранение я, разумеется, обеспечу, только вы уж не велите кучеру гнать, пусть едет чинно, без спешки».
«Спасибо, господин префект», — поблагодарил кландалец. «Гнать не велю». Префект вяло отмахнулся. У Кости сложилось впечатление, что он, в свою очередь, не больно-то доволен необходимостью подчиняться и отпускать арестованных.
но ослушаться опять же не в силу. В общем, пришлось недоумевающему Косте проделать обратный путь. Коридор, лестница, портик. В наручниках. Освобождать его никто не спешил. Экипажей перед входом насчитывалось аж 6. Костю провели к самому роскошному. Не одноосной кибитке, как остальные, а настоящему редвану на рессорном ходу, с объемистыми дорожными ящиками над задней осью и решетчатым багажником на крыше.
Когда Костю в этот редван запихали, он краем глаза успел заметить, что в кибитку чуть позади точно так же запихивают Диму. Удивительно, но вместе с клондайским чиновником и Костей в редван больше никто не сел. Костю втолкнули внутрь и захлопнули дверь, хотя в окошко было видно, что двое крепких ребят заскочили вперед к кучеру.
«Я не особенно верю в вашу злонамеренность»,
— внезапно произнес клондалец, не глядя на Костю. «Но на всякий случай не примену уточнить. Я вооружен, так что пусть вас не обнадеживает отсутствие в карете охраны». Он говорил чище и правильнее сыщиков Джавали. У Кости был прекрасный шанс впитать настоящий литературный язык этой южной страны, а не то столичное арго, которым пользуются простые жители Харитмы и окрестных селений. Клондалец на некоторое время целиком отдался ритуалу раскуривания сигары. Между задними сиденьями редвана имелся ящичек со всем необходимым, включая стационарную гильотинку и специальные спички. Однако сигару Костин, то ли освободитель, то ли, напротив, похититель, вынул не из ящика, а из собственного нагрудного кармана, хотя и в ящике сигары имелись. Когда клондалец наконец-то завершил ритуал, откинулся на спинку и выпустил клуб дыма, редван уже тронулся. Костя сидел в уголке переднего противоходного сиденья. Оно было чуть менее роскошным, но тоже выгодно отличалось от всего, на чем до сих пор доводилось ездить Косте в Центруме. «Итак, я из Министерства иных миров Клондала», — заговорил чиновник. «Вам известно, что это такое?» «В самых общих чертах», — ответил Костя. «У вас действительно всего лишь второй визит в Центрум?»
«Действительно, честное слово».
«Я вам верю».
«Спокойно и с непередаваемым достоинством», — сказал чиновник.
«А ваш напарник по первому визиту остался в Маранге?»
«Да, я выполняю его поручение».
«Он серьезно ранен?»
Перед тем, как ответить, Костя некоторое время поразмыслил. В конце концов, выбалтывать все подробности первому встречному клондальцу тоже нет резона. Тем более, с жандармами Джаваля этот клондалец явно на короткой ноге. Хотя и вряд ли ими сильно любим, как и любое начальство. Причем начальство не местное.
«Угрозы жизни уже нет», — обтекаемо ответил Костя. «Но он пока слишком слаб, чтобы предпринимать длительные путешествия».
«Вроде нормально получилось», — подумал Костя настороженно. «Чертов аристократ сходу меня обезоружил своим, я вам верю. Теперь и врать ему как-то неловко». Костя морально приготовился к новым вопросам, но, как оказалось, зря. Всю оставшуюся дорогу клондалец молча курил, задумчиво стряхивая пепел в откидную пепельницу и изредка поглядывая в окно. Ехали минут 20. Если Костя правильно сумел сориентироваться, куда-то на юго-западную окраину и дальше, в один из городков спутников Харитмы, вроде уже знакомого Гоойду. Только Гоойду располагался не на юго-западе, а на юго-востоке. В конце концов, редван остановился напротив симпатичного двухэтажного особнячка. Заметно больше того, который купил Виарел в Гоойду. И территория тут была не в пример просторнее, как у какого-нибудь крымского санатория, правда, не из самых крупных. Симпатичная каменная ограда, напоминающая опять же Крым, не сплошная, а с лепниной и столбиками. За оградой виднелась пышная зелень. У входа с внутренней стороны ограды — сторожка. Там двое ребят соответствующего вида. Завидев приехавших, они мгновенно оказались на посыпанной гравием дорожке у калитки. Костя наконец-то снова увидел вблизи Диму. Его тоже привели к калитке. Но удивило Костю не это. Один из жандармов из наружки принес также и вещи. Костину сумку и Димины рюкзачок с автоматом. А непосредственно перед калиткой арестантов еще и освободили от наручников, после чего сразу же втолкнули за ограду. И калитка закрылась. Внутрь ни один из джавальеров не вошел.
только клондальский чиновник, Костя и Дима. Но зато местных ребят-мордоворотов стало больше. К первым двум прибавились еще четверо. «Господа», — обратился к Косте и Диме клондалец, — «в данный момент вы находитесь на территории республики Клондал. Надеюсь, у вас хватит благоразумия не нарушать ни клондальских, ни джавальских законов. Мне и моим коллегам нужно с вами просто поговорить, причем совершенно не тем манером, каким это чуть не сделали жандармы Джаваля. Никаких наручников и казематов. Напротив. Удобная комната, чай, кофе. Если желаете, то и алкоголь в разумных пределах. Кстати, вы голодны? Начать можно за ужином. Как раз свежий сбор танзо доставили».
Танзо у Кости даже в животе предательски заурчало.
«Если танзо на ужин в первый день станет традицией, я, пожалуй, даже соглашусь сначала вытерпеть недолгий визит в департамент охраны порядка». Одновременно Костя заметил, что Дима вопросительно глядит ему в глаза.
«Что?»
— на всякий случай по-русски уточнил Костя. «Ты рулишь», — предупредил напарник. «Я как ты». Костя пожал плечами.
«Поговорим, какие проблемы? Заодно и поедим, раз угощают. Только ты это... стволом, если вернут, без нужды не размахивай, ладно?»
Дима бесстрастно кивнул. Костя как в воду глядел. Чиновник-клондалец протянул им вещи. Автомат тоже. Дима, умница, повесил его на бок, дулом вниз. Надо думать, и предохранитель проверить не забыл.
«Прошу».
Чиновник приглашающе указал рукой на особнячок. Поужинать поужинали, но никакого разговора за столом не состоялось. В смысле серьезного. Единственное полезное, что для себя вынес в это время Костя, так это то, что клондальца зовут Ластер Фертье. После чая кельнер торжественно выставил на стол бутылку бренди, причем земного. Костя ничуть не возражал, а вот Дима не замедлил обозначить собственную линию поведения.
«Господин Фертье», — обратился он к хозяину, — «я простой охранник, поэтому мое участие в разговоре не имеет никакого смысла. И на работе я не пью. В холле я видел коллекцию оружия, вы позволите полюбопытствовать? А вы тут с Костей тем временем все, что нужно, обговорите».
«Разве вы сейчас на работе?» — спросил Ластер вальяжно.
«Это клондальское посольство. Чего вам тут бояться?»
«Я и не боюсь», — спокойно ответил Дима.
«Боялся бы. Разве бы я осмелился бросить клиента и проситься на экскурсию? Просто я перехожу из рабочего режима в прогулочный, только когда сдаю клиента, живого и невредимого, на руки заказчику. Не раньше. Обычно это происходит в Маранге. А до тех пор не пью. Извините».
«Похвальное свойство». Фертье одобрительно кивнул. «Что ж, насчет оружия полюбопытствуйте, конечно. В холле лишь небольшая часть коллекции. На самом деле она куда обширнее, чем можно разглядеть на ходу. Баруди побудет вашим гидом». Упомянутый Баруди тут же возник около дверей столовой. Один из атлетически сложенных парней, которые встречали гостей у калитки.
«Баруди, вы слышали?» — осведомился хозяин.
«Слышал, господин Фертье». Атлет слегка поклонился, и это вовсе не выглядело подобострастно. Идеологический поклон скорее напоминал залихватское военное щелканье каблуками. Но охрана посольства формы не носила, поэтому легкий поклон смотрелся куда естественнее.
«Благодарю за ужин». Дима тоже слегка поклонился. «И откуда что взялось?»
Фертье очередным кивком дал понять, что принял благодарность, и Дима в сопровождении гида удалился.
«Не возражаете, если мы переместимся в курительную, раз уж ваш приятель все равно ушел?» — спросил Фертье.
Костя пожал плечами. «Вы хозяин, как скажете, так и будет». Фертье усмехнулся, и лицо у него стало снисходительно мудрое, как у облеченного чинами политика во время визита в младшую школу.
«Желание гостя тоже не последнее дело, что по клондальским обычаям, что по джавальским».
Он повернулся к кельнеру, убирающему со стола.
«Ольчес, подайте бренди в курительную, пожалуйста».
«Хорошо, господин советник», — отозвался кельнер с прям-таки английским достоинством и невозмутимостью. «Сию же секунду подам».
«Извольте, Константин».
Советник Фертье с самого начала стал обращаться к Косте полным именем, хотя представился Костя по уже практически сложившейся привычке просто Костей. Откуда-то Фертье знал полный вариант земного имени и без колебаний воспользовался им. Они перешли в курительную, комнату поменьше столовой, зато выходящую на просторную крытую террасу. В той части, которую еще можно было счесть комнатой, а не террасой, очень не хватало барной стойки и бильярдного стола. Но кресла и низенькие столики имелись в достаточном количестве. Помимо бренди, кельнер принес то, что Костя обычно называл «загрызоном» — орешки, изюм, фрукты. Большая часть фруктов была незнакомой. Костя уверенно опознал только яблоки и хурму. Да и орешки не все приходилось пробовать. Миндаль и фундук, скажем, не признать было трудно, а вот насчет остального имелись сомнения. Вон тот здоровый вроде похож на бразильский орех. Но точно ли он? Костя не мог сказать наверняка. Кельнер до половины наполнил два пузатых бокала и величаво удалился. У Кости невольно начала складываться стойкая параллель между старой Англией и Клондалом, по крайней мере, той Англией, которую показывали в старых советских фильмах о Шерлоке Холмсе, поскольку настоящей Англии Костя никогда в жизни не видел. Сколько их таких, в целом, более-менее благополучных россиян, которые никогда не видели и никогда, скорее всего, не увидят реальную Британию. Но, с другой стороны, повидать Джаваль россиянам неизмеримо труднее, а Костя его уже немного повидал.
«Скажите, Константин, — заговорил, наконец, Фертье, — чем вы занимались у себя в Маранге, прежде чем стали ходить в Центрум?»
Костя, погрузившийся в размышления, пока советник раскуривал сигару, вернулся к реальности. «Хороший вопрос», — подумал Костя. «А вот попробуй объяснить человеку эпохи паровозов, что такое компьютер».
«Я подвязался в сфере информационных технологий, скажем так, тем более, что такой термин действительно существует. Нечто вроде промышленной журналистики или промышленного шпионажа, только наоборот».
«Обслуживание счетных машин? Программы?» — проявил неожиданные познания клондалец.
«Не совсем, хотя примерно из той же области. Вы меня простите, господин Фертье, но ни в джавальском, ни в клондальском пока нет соответствующих терминов. По крайней мере, мне они неизвестны».
«Ничего, я вас понял», — спокойно сказал Фертье. «Кстати, позвольте сделать вам комплимент. Для человека, который в Центруме всего-то во второй раз, вы превосходно изъясняетесь по-джавальски. По-клондальски чуть хуже, но лишь самую малость.
Это комплимент скорее моему компаньону, чем мне. Он настойчиво обучал меня сразу после переходов. Очевидно, он знает толк в этом деле».
«Да, действительно. Толк в обучении языкам он определенно знает», — кивнул Фертье. «Ну а что побудило кабинетного труженика сменить уютное кресло на пыльную и небезопасную стезю торговца?»
«О!» — усмехнулся Костя. «Причина более чем банальна. Меня уволили. К тому же за прошедшие годы, причем без единого отпуска, кабинет мне изрядно поднадоел. А тут вдруг предложили подработать, вроде как носильщиком в короткой экспедиции. Ну, я и решил совместить подработку с отпуском, насколько это было возможно».
«Однако отпуск оказался полон приключений. Причем настоящих, а не беллетристических, не так ли? Со взаправдышней стрельбой и до отвращения реальными бандитами».
«Вроде того», — подтвердил Костя, не вдаваясь в частности.
«Тем не менее вы решились на повторную вылазку в Центрум. Смело для кабинетного работника, не находите?»
«Все мы надеемся на лучшее», — не очень уверенно ответил Костя. «Но все равно я не ожидал ареста, тем более такого скорого. Может быть, вы знаете, за что нас вообще арестовали? Мы даже если и захотели бы чего-нибудь натворить, просто не успели бы. Глупейшая ситуация».
Теперь Фертье некоторое время молчал перед ответом. Что-то обдумывал, то и дело пристально поглядывая на Костю.
«Вы правы», — наконец подтвердил он. «Я знаю, почему вас арестовали джавальские жандармы. И, по правде говоря, в посольстве Клондала
«Вы находитесь по той же причине, но различные подходы к манере диалога обусловлены разным уровнем информированности. Вам ли, специалисту по информационным технологиям, этого не понять?» Советник выдержал гроссмейстерскую паузу и задал новый вопрос. «Вы знаете, что в свое время Центрум опережал в развитии ваш маранг?»
«Да, напарник мне рассказывал», — подтвердил Костя. «Пластиковая чума и все такое. Это и в самом деле очень печально. Трудно представить, сколько всякой всячины у нас делают из пластика и синтетики. И насколько от всего этого зависит наш мир. Да и нефть как сырье для топлива, знаете ли. В общем, Центрум многого лишили этим расчетливым ударом».
«А о мире, откуда запустили чуму, вам что-нибудь известно?»
«Только сам факт его существования и его очевидная высокотехнологичность. Единственное, чего я так и не понял, это зачем понадобилось тормозить Центрум? Что можно выгадать, отбросив соседний мир на столетия назад? Застраховаться от мифической угрозы вторжения? Для этого надо быть законченными параноиками. По-моему, выгода от торговли с продвинутыми мирами гораздо более перспективна, чем торможение этих же миров».
«А гипотетическая возможность запустить чуму в Маранг вам уже приходила в голову?»
Костя вздрогнул. Представить Землю без пластика и нефти он теперь мог. Центрум перед глазами. Конечно же, это была бы чудовищная катастрофа, о которой не хотелось даже задумываться.
«Я не зря спрашиваю об этом», — сообщил Фертье. «Понятно, что определенные круги практически всех государств Центрума в той или иной мере пытаются отслеживать сношения с миром, откуда была выпущена пластиковая чума. По правде говоря, этих сношений практически не было с того самого момента, когда эпидемия активировалась. Все известные локации, приводящие в Центрум из мира чумы, под неусыпным наблюдением. Долгие годы наш противник никак не проявлялся в Центруме».
«А теперь проявился?» — спросил Костя, практически не сомневаясь в ответе.
«Именно так», — подтвердил советник. «Два человека оттуда снова явились в Центрум. Их ищут все — и Кландал, и Краймар, и Лорея, и Сурган, и даже Аламея Сонелей. Только Джавалю почему-то наплевать, но здесь всем и всегда было наплевать решительно на все. Сурган разрабатывает джавальские никелевые рудники. Тот же Сурган подмял добычу угля, железа и серы. Мой Кландал практически полностью контролирует торговлю, да и вообще весь цикл товарооборота. А джавальерам, представьте себе, наплевать. Лишь бы виноград родил, да танзо вызревало. Удивительная страна!»
Все это советник Фортье высказал с неприкрытым раздражением. Хотя легкомысленное поведение джавальских правителей, по идее, было весьма на руку Кландалу. Но Костя, в общем, представлял себе, сколько тонкостей и нюансов скрываются в межгосударственных отношениях.
«Константин, опасность угрожает и Центруму, и вашему родному миру. Вы должны нам помочь. Вы не вправе отказываться, как здравомыслящий человек, как патриот. А вы человек здравомыслящий и умный. Это очевидно».
«А чем я могу помочь?» — растерянно спросил Костя.
«Вы видели этих людей, а значит, сможете при нужде их опознать. Вы несколько часов провели в одном вагоне с ними. Даже если вам кажется, что вы их не помните, поверьте опытному человеку, если столкнетесь лицом к лицу, вы их узнаете».
«Черт возьми, вот кто были те два парня, которые догоняли поезд в первую нашу с Виарелом вылазку?» — подумал Костя ошеломленно. «Так они из мира чумы. Тогда неудивительно, что их ищет весь Центрум.
И неудивительно, что их все время путают с нами. Угораздило же пересечься.
Узнаю ли я их?»
«Узнаю, наверное», — произнес Костя не очень уверенно.
«А где я их смогу снова увидеть?»
«Там, куда мы отправимся.
В Халиакре.
Или, если по-джавальски, в долине разбитая бочка Таламазу. Но я предпочитаю пользоваться кландальским названием».
Название Халиакра тоже было говорящим. Буквально оно означало «подкова небес». Хотя представить, что эти слова могут означать в паре, было трудновато. Костя в смешанных чувствах попытался возразить. «Но у меня тут достаточно важное дело. Нужно вернуть долг. От этого зависит будущая торговля».
«Какой долг?» —
— спросил Фертье с некоторым удивлением. «Мне нужно получить остаток денег за товар с господина Хитауцы и расплатиться с пограничниками, иначе у нас могут возникнуть проблемы».
«Секундочку». Фертье слегка напрягся. «С Зерваром 9-й заставы Хитауцы все уладил буквально через пару дней после стрельбы в Зеленом причале. Зервар разве не сообщил вам этого?»
«Нет», — признался Костя, теряясь еще сильнее. Советник даже от сигары отвлекся на какое-то время.
«Странно. Думаю, вы уже догадались, что жандармов на вас навели именно пограничники по радио. Собственно, вас во всем Джавале ждут и ищут. И то, что мне удалось так быстро вас перехватить, несомненная удача. Могли ведь и сурганцы расстараться. А это, смею вас заверить, очень жесткие люди. И напрочь лишенные каких бы то ни было сантиментов. Между прочим, вы с ними уже немного знакомы, особенно, простите, ваш не до конца заживший нос».
«Так-так, информации становится все больше», — подумал Костя. «Значит, те типы, которые отметелили нас с Виареллом в номере перед стрельбой, сурганцы». Он машинально погладил пострадавший орган. «И впрямь, жестокие люди». «А вы», — неожиданно даже для себя вырвалось у Кости, — «стало быть, люди мягкие и сентиментальные».
«Во всяком случае, я взываю к вашему разуму и патриотизму, а не с порога начинаю выламывать руки. Поймите, Кландал — цивилизованная страна, и девизом всего нашего дипломатического корпуса всегда было стремление к осознанному и добровольному сотрудничеству, а не к работе по принуждению. Я всего лишь напоминаю, что вашему миру может грозить опасность не меньшая, чем Центруму, даже большая. Центрум, по крайней мере, привык жить без нефти и пластмасс. А если чума прорвется в Маранг, там у вас случится форменный коллапс. Глобальнее некуда».
«Хорошо», — решился наконец Костя. «Предположим, что я согласился помочь вам в поимке людей из... Как, кстати, называется мир, запустивший чуму в Центрум?»
«Обычно его зовут очагом или источником», — ответил Фертье. Косте показалось, что неохотно. «Это нереальные названия и не перевод. Это скорее рабочие псевдонимы. Но чаще всего пользуются именно ими. Лично я предпочитаю называть очагом. Я, видите ли, очень привязчив к некоторым названиям».
«Понятно. Так что предстоит сделать для поимки людей из очага? С самого начала и подробнее». «Для человека с нулевой информированностью, каковым я, собственно, и являюсь».
«Ваша информированность не нулевая. Не впадайте в крайности», — проворчал Фертье. «Если по существу, то получается вот что. По нашим сведениям, люди из очага в данный момент находятся в Халиакре. Знаете, где это?»
«Нет. Джавальское название краем уха однажды слышал, но где находится, не знаю».
«Это горная долина на востоке, добраться туда можно только морем. Перевалов в тех краях нет. Какой-нибудь сумасшедший альпинист, может быть, и вскарабкается на гребень, но лошадь, к примеру, там провести просто негде. Сплошные неприступные скалы и обрывы. В долине расположены пара городков и несколько деревенек. Есть и глухие хутора, особенно повыше в горы, под самые скалы. Местечко достаточно специфическое». Нечто вроде марангской тортуги времен расцвета пиратства. Но и у серьезных людей, вроде того же мастера Хитауцы, есть там свои интересы. Наше представительство тоже там имеется, но, разумеется, неофициальное.
«То есть это уже не Джаваль?» — уточнил Костя.
«Формально Джаваль. Но на деле это самостоятельная территория. Хотя бы потому, что официальные власти Джаваля большим авторитетом там не пользуются, и жандармерии там, соответственно, нет.
А что понадобилось людям из очага в Халиакре?»
«Понятия не имею», — спокойно признался Ферти. «Через день после того, как вас подстрелили в Зеленом причале, они заявились в контору Хитауцы и через каких-то полчаса отплыли на восток, в компании самого Хитауцы».
«Люди из очага тоже шли к Хитауцы в Гоойду?» — пробормотал Костя.
«Вот здорово. Тогда то, что нас попутали и обстреляли, даже не удивительно, а воистину было неизбежным.
В самом деле, их с Виареллом было двое. И гостей из очага тоже двое. Костя с Виареллом сели в поезд на станции близ 9-й заставы. И эти там же. Костя с Виареллом направлялись в Гоойда, и неожиданные попутчики, как ни странно, в точности туда же.
Единственное, что Виорел и Костя посетили мастерские в Гоойдо уже на следующий день по прибытии в Харитму, а гости из очага чего-то выжидали. После стрельбы выждать, пока все успокоится, сам Бог велел. Но стреляли в Виорелла с Костей лишь вечером второго дня. Значит, у этих загадочных ребят имелись не менее загадочные дела где-то тут, в Большой Харитме, в любом из окрестных городков, не обязательно в Гоойдо. Но в конце концов они объявились именно там и отплыли в Халиакру не откуда-нибудь, а непосредственно от мастерских Хетауце, возможно, даже на том самом катере с колоритным капитаном, который Костя разглядывал во время их с Виореллом короткого визита в мастерские. Стоит ли теперь удивляться, что Костю с Димой уже в поезде пасли? Странно, что взяли аж в Харитме, могли и раньше подсуетиться. Зервар, гнусная рожа, по радио сообщил куда следует, что один из давешних торговцев снова объявился и снова направляется в Харитму. На первой же попавшейся станции в поезд подсели те самые крепкие ребята из жандармерии. Вот, кстати, почему поезд опоздал. Небось, этих самых ребят и дожидались. И вот почему не все они в итоге поехали в жандармерию. Или как там, департамент охраны порядка, что ли? Ребята, дежурившие в вагоне, на самом деле не из Харитмы, а из какого-то городка близ железнодорожной ветки. И после успешной операции, вероятнее всего, они попросту направились домой, в этот самый городок. Хотя стоп, поезд же не сразу возвращается. Впрочем, это не важно. «Господи, о чем я думаю?» — одернул себя Костя. «Какая, блин, разница, когда и куда джавальские жандармы подались после операции по нашей поимке? Нужно понять, что делать дальше, а не размышлять о всякой ерунде». Секундой позже он сообразил, о чем нужно спросить. Обязательно нужно. «Скажите, господин Фертье?» — спросил Костя со всем возможным тактом. «Что вы имели в виду, когда упоминали, будто бы мастер Хитауца уладил все финансовые дела моего напарника с зерваром девятой заставы?»
«То и имел», — отозвался советник. «Виорел на обратном пути должен был уплатить пограничникам транзитный налог, так ведь? Однако стрельба вынудила вас уйти к себе в Маранг прямо из Харитмы, поэтому Хитауца самостоятельно переправил нужную сумму пограничникам и сообщил, от кого она поступила. На мой взгляд, вполне достойный поступок. Впрочем, у предприятия Хитауцы прекрасная деловая репутация, и было бы странно, если бы он поступил иначе. Можно не сомневаться, что и с недавно купленным домом Виорелла все в полнейшем порядке, не так ли?»
«Надеюсь, что так», — вздохнул Костя. «Если Хитауцы действительно закрыл долг, — подумал он, — то моя миссия выполнена. Но не мешало бы лично проверить, действительно ли это так. То бишь встретиться с самим Хитауцы и удостовериться у него. А он в Халиакре. Советнику хочется, чтобы я тоже туда направился. Стало быть, можно с чистой совестью подчиниться клондальцам, пока они к этому не склонили силой. Они могут так поступить. И так, безусловно, поступят. Когда к тому вынудит наше упрямство, если мы с Димой его зачем-нибудь проявим? Единственное, что смущало Костю, это собственная неопытность, а значит, неизбежная наивность. Не водят ли его за нос? Не кормят ли сказочками? Но, с другой стороны, зачем? Не такая уж он важная птица. По правде говоря, так и вовсе не важная, просто очередной неофит из Маранга. Может узнать людей из очага, тем и ограниченно ценен. Более ничем. Надо соглашаться, — подумал Костя, разгрызая орех. Надо соглашаться. Ночевать Костю с Димой определили в мансардную комнатку, куда помимо двух коек, двух тумбочек и небольшого стола со старомодной электрической настольной лампой ничего больше и не влезало. Дима по обыкновению молчал, а Костя все еще находился под впечатлением беседы с советником Фертье. С одной стороны, Костя осознавал, что его довольно ловко завербовали, с другой — облегчались его собственные планы. С третьей — Костя понимал и то, что все спецслужбы всех миров именно так и вербуют себе агентов, подсовывая иллюзию единых целей и несомненной выгоды. Да-да, Косте посулили и деньги, и протекцию, и поддержку, и даже домик не хуже, чем купил Виорел, только в Клондале. Но домик потом, сначала нужно было послужить. Костя не питал особых иллюзий насчет себя. Ну какой из него рыцарь плаща и кинжала? Максимум — соглядатый информатор. Да и то еще надо убедиться, получится ли. Да, сейчас он клондальским агентам реально нужен, потому что может узнать людей из очага.
В Халиакре не принято расспрашивать первого встречного, кто он и откуда. И если люди из мира чумы действительно укрылись там, есть шанс, что Костя их опознает. И именно в этот момент Костя перестанет быть ценным для клондальцев. Правда, Фертье прозрачно намекнул, что интересы клондала простираются и на территорию Маранга тоже, причем Костя даже не очень этому удивился. Насчет шпионажа против собственного мира, как ни странно, он не испытывал ни малейших колебаний или угрызений совести. Да, Россия — его родина. Но эта родина в течение всей его недолгой жизни только отнимала и унижала, и ни разу даже не подумала защитить или помочь. Когда Костину квартиру обнесли, полицейская контора отсылала Костю к участковому, а участковый — в полицейскую контору. Налоги на зарубежные подработки приходилось платить дважды. Первый раз — за рубежом, второй раз — тут. Потому что мордастым инспекторам требовалась какая-то справка, получить которую нормальный человек физически не мог. А покупать выходило дороже даже не налогов, а заработка целиком. И так куда ни сунься. Квартплата выше пенсии, налог выше оборота, попробуй защититься от бандита, посадят тебя, а не бандита. Ну, ее в жопу, такую родину. Нет, не то чтобы Костя был склонен к протестному воровству из супермаркетов или одобрял торговлю тухлым мясом. Такими действиями любимое государство не накажешь. Костя даже неизбежные налоги платил исправно, скрежетал зубами, но платил. Однако, если подворачивалась возможность уклониться от очередного непонятного побора, уклонялся без колебаний, не нанося вреда нормальным людям и не позволяя себя дрючить зажравшимся чиновникам и продажным полицаям. Вполне приемлемый для честного россиянина девиз. В общем, Костя склонялся к тому, чтобы принять предложение Фертье. Тот ведь тоже не дурак и прекрасно сознает, что палить из револьвера и уходить от погонь отнюдь не Костина стихия. Скорее всего, Косте предстояло поучаствовать в становлении информационных технологий на территории Клондала. Фертье без сомнений попытается использовать Костины мозги и земные возможности. Правда, применять все это придется на центрумской элементной базе, а значит, о компьютерах придется забыть. Но информационные технологии вовсе не исчерпываются компьютерами и техникой вообще. Во многом они существуют и работают в человеческом сознании, в людских головах. России и Земле не будет вреда, если в центруме слегка приподнимется клондал. Тем более он и без того постепенно приподнимается. Просто с Костиным участием этот процесс пойдет чуточку быстрее. Костя настолько погрузился в размышления, что пропустил первую за довольно долгое время реплику Димы. Когда Дима насладился собранием местных ножичков, алебард и кремниевых пистолей, он присоединился к Фертье и Косте. И с этого момента действительно важных разговоров советник больше не заводил. Так вежливо трепались на отвлеченные темы. Дима отмалчивался. Только когда разошлись спать, и Костя уже собирался стянуть свою робу, Дима наконец-то подал голос. «Погоди раздеваться», — тихо сказал он. «Что?» — насторожился Костя. «Есть возможность уйти», — без предисловий сообщил Дима. «Не стопроцентная, в основном потому, что тебе тоже нужно участвовать, но все же...» «Охраняют хорошо, однако дыры все-таки есть. Будем пробовать». «Зачем?» — удивился Костя. «Откуда я знаю, зачем?» «Нас сюда силком притащили. Вдруг ты этим недоволен и желаешь на свободу? Вот и ставлю тебя в известность. Если постараться, можно уйти».
«Теоретически, если нам нужно уйти, можно уйти хоть сейчас. Правда, только домой, в квартиру Виарелла. Но я не уверен, что мы уже сделали все запланированное».
«Умник», — буркнул Дима. «Ты пробовал отсюда ходы открывать?»
«Нет», — признался Костя. «А что?»
«Ну, попробуй».
Костя пожал плечами. Вспомнил все, чему учился под руководством Виарелла совсем недавно. Сосредоточился и... Ничего не вышло, портал не открылся. Костя пыхтел и сосредоточивался добрую минуту, но тщетно. Насколько легко удавалось открыть проход в центрум из комнаты Виарелла, настолько же бесплодными оказались его попытки сейчас.
«Клондал долго выбирал место для посольства», — назидательно произнес Дима, когда Костя сдался и прекратил попытки. И выбрал удачно, так что если уходить, то только ногами, без фокусов.
«Да ну, брось!» — пробормотал несколько раздосадованный Костя.
До сих пор он был уверен, что в самом крайнем случае всегда можно улизнуть на землю. Оказалось, далеко не всегда.
«Незачем нам уходить», — сказал Костя, отгоняя неприятные мысли. «Завтра с клондальцами в Халиакру поплывем».
«Куда?»
— без особого интереса уточнил Дима, словно ему, в принципе, все равно было, куда направиться. Просто он не расслышал название. «В Халиакру или Таламазу, если по-джавальски».
«Это в гнездо их горное на востоке? Бандитскую резиденцию?»
«Видимо», — вздохнул Костя и подумал. «Какие подробности открываются?» «Впрочем, Фертье упоминал Тартугу».
«Зря я теперь удивляюсь».
«Все равно хитауцы там», — для вящей убедительности ввернул Костя несколькими секундами спустя.
«Это кто тебе сказал, советник?» — поинтересовался Дима.
«Ну а кто еще? Я больше ни с кем не общался».
«Понятно», — кивнул Дима.
В голосе его угадывался легкий скепсис. «Предлагаешь не доверять?» Костя склонил голову на бок и с любопытством воззрился на охранника. «На что, мол, намекаешь?»
«Предлагаю проверять», — ответил тот, на этот раз равнодушно. «Мало ли, что эти хитрованы насочиняют».
Дима помолчал, потом махнул рукой.
«Ладно, раз уходить не будем, тогда надо выспаться».
И, расстегнув только верхние две пуговицы, потянул через голову свою пустынку. Костя отрубился сразу, едва коснулся головой подушки. И тут же, без перехода, настало утро. Так крепко он спал. Но пробудился, тем не менее, легко и сразу, едва в дверь постучали. «Да?» — вскинулся Костя, опершись на локоть. В комнатку заглянул один из давешних молодцов. Кажется, его звали Баруди.
«Подъем!»
— басом прогудел он.
«Через четверть часа завтрак!»
15 минут вполне хватило. Вскоре Костя, Дима, советник Фертье и еще четверо парней, включая Баруди, сидели за тем же столом, что и вчера. И кельнер тоже был вчерашний. Совершенно такой же торжественный и по-английски невозмутимый. На завтрак он подал омлет с овощами, два салата, один из них мясной, гренки и чай. «Откуда у них тут чай?» — подумал Костя с неожиданным интересом. «Неужели сами выращивают?» В принципе, климат позволяет. Тепло. Или все-таки возят с земли? Совсем недавно Косте довелось прочесть историю становления чая в Европе. Узнал много нового. И что чай изначально китайцы продавали англичанам только за серебро. И что англичане достаточно скоро подсчитали свой серебряный запас, прослезились, быстренько подсадили значительную часть Китая на опиум и совершенно без эмоций принялись продавать опиум китайцам опять-таки исключительно за серебро. Звериный оскал капитализма. Иначе и не скажешь. Потом мысли Кости внезапно перепрыгнули на вчерашнюю неудачную попытку открыть обратный ход. В принципе, он помнил наставления Виарелла и его же поправки к собственным заблуждениям. Ход в Центрум можно было открыть далеко не из всякого места на Земле. Места, где ходы открывались особенно легко, именовали локациями, иногда вероятностными точками. Каждая локация в большинстве случаев выводила примерно в одни и те же места Центрума. В большинстве. Но не абсолютно во всех случаях. Индивидуальные способности проводников также играли достаточно важную роль. Самые сильные могли открыть ход практически отовсюду, кроме совсем уж мертвых зон. Просто сильные — на значительном удалении от центра локации. Обычные — примерно в центре. Слабые — в центре лишь некоторых локаций. Виарелл был обычным, но зато ему несказанно повезло. Пятиэтажка, в которой он давно и надежно снимал квартиру, стояла непосредственно в пределах одной из локаций. Ход Виарелл мог открывать и из своей квартиры, и с лестничной клетки, безразлично на каком этаже, и даже на улице, но лишь у самого подъезда или небольшого пятачка под собственным окном с противоположной стороны дома, где стояли между чехловатых деревьев две обшарпанные лавочки, и вечерами постоянно заседала местная хулиганствующая молодежь, а днем иногда задерживались окрестные алкаши. До случая со стрельбой в зеленом причале Виарелл пребывал в убеждении, что обратный ход открывается только из того самого места, в которое попадаешь с земли. Виарелл это место даже столбиком обозначил, чтобы не путаться. Почему он так решил, он и сам уже толком не помнил. Но принял как данность, привык.
и открывать обратный ход еще откуда-нибудь вообще не приходило ему в голову. Не мудрено, что открытый Костей прямо из харитмы ход Виарелла здорово ошарашил, однако еще больше ошарашил его тот факт, что все знакомые ходоки в центрум были прекрасно осведомлены. Обратный ход вовсе не привязан к точке входа. Обсуждать подобные базовые сведения в среде ходоков-торговцев было как-то не принято, и в итоге оказалось, что Виарелл несколько лет жил в обнимку с собственным заблуждением, на обратном пути напрасно таскаясь из Харитмы и других джавальских городков назад в окрестности девятой заставы, в Приморскую степь, к родимому столбику. Это было досадно. Но люди часто становятся пленниками довольно странных и неожиданных заблуждений. Во время вынужденного постельного марафона Виарелл созвонился с парочкой приятелей и навел справки, после чего громко назвал себя идиотом. Кости это прекрасно помнил. Кстати, запомнил он и то, что все подобные переговоры Виарелл всегда вел либо по-клондальски, либо по-джавальски, либо еще на каком-то незнакомом Кости языке, но точно не молдавском. Молдавский Виарелл использовал только в общении с земляками-поставщиками, которые про чужие миры слыхом не слыхивали. С редкими посвященными только на языках центрума. В общем, случай был классический. Не было счастья, да несчастье помогло. Тем не менее, мертвые зоны, откуда обратные ходы не открывались ни при каких обстоятельствах, существовали и в центруме. И в одном из таких мест харитмы устроили посольство хитроумные клондальцы. Надо полагать, отнюдь не случайно, а затем, чтобы гости из миров лепестков, которым неизбежно предстояло появляться в стенах посольства, не могли безнаказанно улизнуть домой. Вполне в духе высокой дипломатии. Твердить о доверии и сотрудничестве, но не забывать о запорах на клетке. Утром сад, посреди которого стояло клондальское посольство, казался еще краше вчерашнего, тем более что вчера Костя не больно-то и оглядывался, жандармы и наручники ввергли его в некое подобие ступора, когда не веришь, что происходящее действительно происходит, и действительно с тобой, а не с кем-нибудь еще. Но со вчерашнего дня Костю попустило, поэтому он с энтузиазмом озирался. Сад вокруг особнячка был ухоженный и в самом деле красивый, с клумбами, ручейками, беседками и лавочками. При этом старых и довольно толстых деревьев было неожиданно много, они давали спасительную для здешнего климата тень, и все это в совокупности производило впечатление райского места. Но долго глазеть и любоваться не получилось. Дорожка от входа в здание к калитке была не очень длинна. У входа, естественно, дежурили два сотрудника. Один из них придерживал калитку в открытом состоянии, второй на вытяжку стоял у караулки. Снаружи напротив калитки дожидался большой самоходный экипаж, до отвращения похожий на карету, только без лошадей.
Он и отделан был в том же стиле, вычурно, с позолотой и прочими излишествами, и, вероятно, по местным меркам выглядел богато. Но у Кости вызвал лишь приступ неудержимого веселья.
Это не укрылось от внимания Фертье.
«Допотопная машинерия, да?» — усмехнулся он Косте.
«Ну, с точки зрения жителя Маранга действительно выглядит старомодно». Костя изо всех сил старался соблюдать политес и не обижать аборигенов Центрума.
«В Джавале таких немного, можете мне поверить. Да и в других странах тоже». Разве что в Сургане автомобили успели распространиться в приличном количестве, но там они унылые и однотипные, без излишеств, и к тому же не продаются в частные руки. А это? Это же произведение искусства, разве нет?
Увы, я не ценитель, вздохнул Костя. Простите. Фертье величаво обернулся, охранник как раз запирал калитку. Советник что-то быстро и неразборчиво сказал ему, и тот, выпрямившись, ответил.
«Конечно, господин советник».
«Прошу», — пригласил Фертье, указывая на экипаж. Один из сопровождающих молодцов уже отворил дверцу и замер, ожидая, пока все рассядутся. Костя успел рассмотреть, что водитель сидит в отдельной кабинке впереди. Только и всего. Внутри экипаж еще больше напоминал карету, только бар был устроен не между сиденьями, а по центру, в виде круглого столика со сдвигающейся крышкой. Да и сиденья для пассажиров тоже располагались полукругом.
Когда все расселись и дверца захлопнулась, оказалось, что на ней, в свою очередь, имеется откидное сиденьице, как в коридоре купейных вагонов. Клондалец, придерживающий дверцу при посадке на него, и уселся. Фертье немедленно полез в бар за сигарой, а автомобиль тем временем тронулся. Оказался он неторопливым и тряским, хотя и не до такой степени, как вчерашний Рыдван начальника жандармерии. А вот в окно глядеть получалось плохо. Костя сидел на заднем сиденье ближе к выходу, слева от Фертье. До правого окна было далековато, а ближнее, левое, заслонял сидящий на откидном сиденье клондалец. Двигатель шипел и чихал. Какое жуткое зелье он использовал в качестве топлива, Костя боялся даже предположить. Напротив откровенно дремал Дима, откинувшись на спинку. Автоматик свой серебристый он сегодня повесил под пустынку, видимо, чтобы зря не мозолил глаза клондальцам. Даже в полудреме Дима придерживал рукой стоящий у бедра рюкзачок. «Всегда начеку», — подумал Костя с легкой завистью. Сам он так не умел, мог проснуться от малейшего шума невдалеке, но мог и бессовестно дрыхнуть, когда буквально над головой довольно громко пьянствуют друзья. Такое уже бывало и не однажды.
И заранее поручиться за своевременное пробуждение Костя бы не рискнул.
Он и на будильник бывало не реагировал, из-за чего опаздывал на работу и злил шефа. И в конце концов чаша терпения у того переполнилась. А ведь не проспи я в тот день на работу, я бы не столкнулся в разбойнике с Виареллом и не попал бы в Центрум, осознал вдруг Костя. Смешно. Проспал, вылетел с работы и ушел носильщиком в чужой мир. Клондальцы с утра были малоразговорчивы. Фертье дымил сигарой и задумчиво глядел за окно. Ребята-атлеты вообще не страдали говорливостью, да и не предполагала их служба болтовню без команды. Потому что это публика? Не надо быть пророком. Силовое звено посольства, оперативники, а заодно и охрана высокопоставленных лиц. Они и сидят так, что клондалец, загораживающий Косте вид из окна, в любой момент может на Костю навалиться, а двое других с двух сторон без труда блокируют Диму. Еще и четвертый есть снаружи, с водителем сидит. Да и водители в дипломатических миссиях обычно не лишены многих полезных оперативных навыков. Минут через 40 Костя начал подозревать, что экипаж